«Это невозможно, так как...» Мой наставник вздрогнул, хлопнул себя ладонью по лбу, жутко выругался непонятным русским матом, потом поочередно пожал лапы всем трем медведям и бросился вперед таким быстрым шагом, что мне пришлось бежать. Он и раньше так делал, но хотя бы оборачивался, подмигивал, давал какой-нибудь знак, проверяя, иду ли я следом. Это было уже даже чуточку обидно, словно он совсем не дорожил мною или был абсолютно уверен, что я прямо-таки обязан бегать за ним, как собачка на поводке. В общем, долго размышлять было некогда, я едва догнал его через полквартала. «Часовщик из Леона? Почему?» «Да потому что местный не возьмется за такое и под угрозой жизни. Биг Бен знают все, он достопримечательность, о нем романы пишут. Преступники читают книги? Читают. И чтут традиции. Мы все их чтим, потому что на улицах Лондона с десяток уменьшенных копий Биг Бена, и каждая из них может стать оружием. Но зачем? Против кого? Кто мимо них поедет? Королева? Нет, вряд ли. Члены палаты лордов, генералы, премьер-министр с приближенными? Ох, да кто станет ради них так заморачиваться? Лично я бы не стал». «Тогда ради кого?» – запыхавшись, успел спросить я. Лис посмотрел на меня отрешенным взглядом и пробормотал. «И если не ради своего, то значит ради чужого. Это же очевидно». Мне пришлось стукнуть себя по затылку за собственную глупость. «Да, да, ведь инспектор Хаггинс говорил о том, что их почему-то достало французское посольство. Не дожидаясь приказа, я выхватил газету у пробегающего мимо енота, сунул ему кулак под нос и быстро прочел вслух. Новый посол Франции приступает к своим обязанностям на следующей неделе. Новый посол! Может быть, цель именно он? Может быть, тут явно лишнее. Да, сэр. Предположим, что старина Хаггинс должен обеспечить безопасную встречу французского посла. Конечно, от порта до консульства его будут сопровождать сотрудники Скотланд-Ярда. Но что они могут сделать, если на каком-нибудь перекрестке вдруг взорвется циферблат уличных часов? Разве это можно предотвратить?» Лис обернулся ко мне, но я его опередил. «Видимо, можно, если вы беретесь за это дело. Да, сэр?» Мой учитель поперхнулся невысказанным поучительным монологом, закашлялся, постучал себя кулаком в грудь и пару раз кивнул, признавая мою правоту. «Маршрут от пристани в центр города только один. Мы пройдем его весь. Завтра времени уже не будет. Эй, кэбмен, подбросьте нас в порт!»
«Я, натерли!»
Мне стало плохо от одной мысли, что нас повезет германец. Но, увы, лондонский конский профсоюз давно стал международным. Крепкий бурый галштинец дал свисток, скрипнули колеса, и мы покатили под громогласную декламацию Гёте или Шиллера. Я их очень плохо различаю. Как по мне, так вся немецкая поэзия напоминает военные марши. Впрочем, в данном случае речь шла о ином.
«Под лунным сиянием тихий погост спал мирно под небом бездонным. Церковного сторожа дьявол занес туда надышаться озоном. Но вдруг под крестом шевеление, ух, как жуткие все страшные сказки. Мертвец к мертвецу этот сгнил, этот стух, но лезут в безумную пляску. Танцуют скелеты в останках рванья, аж пыль меж могил подымая, все саваны сброшены кучей тряпья, бесстыдству в ночи потакая. И думает сторож, принявший на грудь, а как бы вон тот пиджачок мне стянуть, и пусть воровать некрасиво, я модным отправлюсь за пивом».
Когда мы доехали и расплатились, я не удержался, в лоб спросив кэбмана: «Скажите, сэр, почему вы все поете? Неужели нельзя дать возможность клиенту проехаться в тишине?»
«Ну как это возможно, джентльмены?»
Честно удивился галштинец, округляя глаза.
«Ведь это наша национальная традиция. Кэбмен всегда должен петь. Нас так учили в профсоюзе».
«Пресвятой Электрод Аквинский, да что вы знаете о...» «Держу пари, это кто-то из чиновников миграционной службы неслабо повеселился», шепнул мне наставник, деликатно оттаскивая меня от горячего, но абсолютно бессмысленного спора. «Мальчик мой, а сбегай-ка вон туда, в управление, и узнай, когда и во сколько прибывает ближайший пароход из Франции. Заодно уточни, есть ли суда спецрейсов, перевозящие важных лиц или дипломатов». «Да, сэр, слушаюсь, сэр. Но сначала я выскажу этому надутому швабу все, что накипело. Я даже не смог бы вам объяснить, каким волшебным образом Лиса развернул меня на 180 градусов и дал такого пинка, что я мог бы долететь до Чарингросского вокзала, если бы не стукнулся носом в вывеску «Booking Office». Блямс! Больно до жути, зато окошечко сразу отворилось. «Чего надо?» — на меня глянул сонный кассир с синим лицом и мешками под глазами. «Я хотел бы узнать о прибытии французского посла».
«Парень, ты в курсе, что это закрытая информация?»
Перед синелицем вдруг появилась фунтовая купюра. Человек в кассе жадно сглотнул, вытянул дрожащую лапку и сгреб деньги.
«Завтра в 6:00 PM мы примем частное судно из Франции, а кто на нем прибудет, будет знать только Скотланд-Ярд».
Окошко захлопнулось. «Деньги – идеальный спутник разговора», – значимо объявил месье Ренар, из ниоткуда возникая за моей спиной. «Осталось вызвать кэп и прокатиться до французского посольства».
«А мы не можем прогуляться пешком», – взмолился я.
Мой учитель подумал и кивнул. «Почему бы и нет? Погода хорошая, дождик не идет, а лондонская осень давно воспета всеми поэтами мира». Мы неспешно пошли вдоль по улице, я пинал опавшие кленовые листья, лис пребывал в легкой задумчивости, что не мешало ему деликатно увертываться от случайных прохожих и вежливо касаться края цилиндра, когда мимо цокола каблучками какая-нибудь изящная красотка. Все ближайшие к порту кварталы были традиционно заполнены маленькими отельчиками, кабаками, трактирами, лавками скупщиков, разными увеселительными и торговыми заведениями. Здесь никогда не смолкал шум, не закрывались двери. Тут днем и ночью толкались толпы народу всех профессий, языков, возраста и наклонностей. Особым вниманием у сошедших на берег матросов всех флагов и стран пользовались так называемые «киски». Возможно, это было первое во всей Объединенной Европе исключительно женское сообщество, близких к природе. В их ряды принимались прекрасные представительницы кошачьего племени, но не тигрицы, рыси, пантеры и прочие, а только чистокровные кошки. Всех пород, всех мастей, всех характеров и нравов. Подгулявшие моряки легко становились добычей этих грациозных созданий. Незадачливые любители выпивки и шелеста юбок в лучшем случае просыпались где-нибудь на задворках порта с больной головой и пустыми карманами. Слишком агрессивных или требовательных ждала более печальная судьба.
«Эй, рыжий красавчик, почесать тебе спинку коготками? Отвали, лохудра, он на меня посмотрел. Джентльмен разбирается в экзотических ласках от опытной персианки». «А если пойдешь со мной, лисенок, то и твой мальчик не останется без впечатлений».
Наверное, я краснел, но месье Ренар лишь вежливо раскланялся на ходу. Видно было, что подобное внимание ему явно приятно, и мой учитель совсем не чужд грубоватой лести. Пару раз он даже останавливался пошептать что-то на ушко той или иной кошечке, передавая в мягкие лапки серебряную монетку, не особенно и скрываясь, кстати. Он так разговаривал, что-то уточнял, что-то спрашивал, пел соловьем, рассыпался в комплиментах, никому не угрожал, излучал вселенскую любовь и, судя по сияющим глазам, буквально наслаждался прогулкой в этих злачных местах. Ох, а ведь именно тут прошла молодость моей бабушки, и, должен признать, теперь я понимаю, почему ей и есть что вспомнить. Наконец, примерно через 2 квартала, мы дошли до перекрестка, где стоял 8-футовый Биг Бен. Это та самая уменьшенная копия башни Святого Стефана, вполне себе работающая и указывающая лондонцам точное время. Быть может, не как в Гринвиче, конечно, но все-таки. Я ринулся вперед, чтобы первым подбежать к часам, и начал подпрыгивать. Мне хотелось разглядеть циферблат, увидеть там... Ну, что-нибудь опасное, с часовым механизмом или... Не знаю, но там должно было быть хоть что-то. Вряд ли, негромко раздалось у меня за спиной. Я был слишком поспешен в выводах. Не в главном, но дьявол традиционно прячется в многозначительных мелочах. Сэр, мы просто гуляем, считаем, сколько так называемых Биг Бенов попадется нам на пути. Но в этих часах нет ни заранее заряженных винтовок, ни подготовленных бомб с секундомером. «Значит, послу ничего не угрожает?» «Его убьют», — покачал головой лис. «Но я даже близко не предполагаю, как они намерены это сделать.
В условиях задачи есть исчезнувший часовой мастер.